Ну ладно, давайте начинать. Ну что же, значит, у нас с вами, закончили мы с вами в прошлый раз на том, что Золотая Орда Русь завоевала. На севере сопротивление Руси было сломлено, но еще следовало установить механизмы оккупации и контроля. То есть надо было организовать властвование. Перед Бату стояли две главные проблемы. Навязать русским князьям покорность его воле и организовать сбор дани и налогов. Во время путешествия плана Карпини, ну мы много про него говорили, в Северной Руси он не видел монгольских войск. На юго-западе армия под командованием Курумши располагалась в районе Днепра и к югу от Киева. В 1246 году в Киеве не было русского князя. Киевский регион, а также часть Черниговского региона и Подолия находились под непосредственным контролем монголов. Согласно плану Карпини, около 1245 года монголы набирали рекрутов для своей армии из населения именно этих территорий. Чтобы распространить свой контроль дальше на запад, север и восток, монголы нуждались во взаимодействии с русскими князьями. Восточные русские князья первыми вынуждены были присягнуть на верность. Еще в 1242 году великий князь Владимирский Ярослав направился в ставку Бату, где его утвердили в должности. Его сын Константин был отправлен в Монголию, чтобы заверить регента в своей и отцовской приверженности. В 1246 году великий князь Ярослав Всеволодович сам отправился в Каракорум, где присутствовал на церемониях, посвященных восхождению Гуюка на трон. Ярослав Всеволодович больше не вернулся на Русь. Он заболел и умер в Монголии. Если верить плану Карпини, а сведения Карпини, полученные от русских в Каракоруме, обычно точны, его отравила Хатун, мать Гуюка. Следует также принять во внимание напряженность в отношении между Гуюком и Бату. Если Гуюк считал Ярослава орудием Бату, возможно, он посчитал необходимым тихо избавиться от него. Более того, Гуюк не одобрял политику своей матери во время ее регентства, поэтому есть вероятность того, что Хатун отравил Ярослава Всеволодовича назло своему сыну. Получив известие о смерти отца, сыновья Ярослава, Александр Невский и Андрей Суздальский, отправились в ставку Бату, чтобы присягнуть ему на верность. Бату приказал им обоим направиться в Каракорум для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение великому хану. Тем временем Бату улаживал западно-русские проблемы по-своему. Ему приходилось иметь дело с двумя выдающимися русскими князьями – Даниилом Галицким и Михаилом Черниговским. Для феодального общества на востоке Центральной Европы характерно, что даже после жестокого урока, преподанного монгольским вторжением в 1240-1241 годах, межкняжеские и межнациональные раздоры и соперничество не ослабевали. Как Польша, так и Венгрия пытались воспользоваться ситуацией, поддерживая то одну, то другую сторону, что привело к установлению их собственного контроля над Галичем. Этим объясняются постоянные конфликты между венграми и поляками, а также между теми и другими, и русскими. Галицкие князья, вынужденные объединять силы то с поляками, то с венграми, несколько раз были втянуты в центральноевропейские конфликты, вмешиваясь в венгерско-чешское и чешско-польское соперничество. В ранние годы правления внимание Бату было сосредоточено на переговорах монгольских вождей по поводу будущего избрания нового великого хана. Его также заботили закавказские и анатолийские отношения. Поэтому он не вмешивался в деятельность западно-русских князей до 1245 года. К этому времени в Монголии было достигнуто соглашение по поводу кандидатуры Гуюка на трон. Даже если Бату и не одобрял его, он вынужден был с ним согласиться. Теперь он мог усиливать свой контроль над Западной Русью. Тем временем, в 1245 году, Даниил Галицкий и его брат Василько Волынский нанесли сокрушительное поражение князю Ростиславу, сыну Михаила Черниговского, которому венгры и поляки оказывали совместную поддержку. Эта победа сделала галицкого князя Даниила Романовича самым сильным из правителей на востоке Центральной Европы. И Бату поспешил предотвратить любую попытку со стороны князя Даниила отстоять свою независимость. Он приказал галицкому князю возвратить управление Галичем монгольскому военачальнику. Вместо этого Даниил Романович решил присягнуть на вассальную верность лично самому Бату. И с этой целью он отправился в ставку хана. Он должен был низко склониться перед ханом, но принят был милостиво, и ему всячески выказывалась благосклонность. «Пьешь ли ты наши напитки, черное молоко и кумыс?» – спросил Бату Даниила. «До сих пор не пил, но сейчас я сделаю все, что ты прикажешь, и выпью их». Бату был, несомненно, доволен. «Теперь ты один из наших», — сказал он, и приказал, чтобы русскому князю был поднесен кубок вина. «Ты не приучен к молоку, поэтому выпей немного вина». Несмотря на добрый прием, гордость Даниила Галицкого, как и его витязи, была сильно уязвлена. «О, из всех зол большее почет от татар», — комментирует галицкий летописец. «Даниил, великий князь, господин земли русский, теперь склоняет колени и называет себя рабом хана». Через несколько месяцев после паломничества Даниила Галицкого в сарай князь Михаил Черниговский отправился на встречу с Бату. Он оказался менее удачлив, нежели его соперник. Разницу в отношении Бату к двум князьям можно объяснить тем фактом, что галицкий князь был значительно сильнее, чем Черниговский, и Бату счел необходимым добиться от него покорности. Кроме того, Галич находился близко к Венгрии и Польше, и Даниил Галицкий всегда мог найти убежище в одной из этих стран. И Михаил Черниговский, и его сын Ростислав провели несколько лет в Венгрии, и Ростислав вернулся оттуда после провала его похода против Даниила Романовича. Михаил Черниговский, однако, предпочел возвратиться в свой стольный город, где оказался во власти Бату. Более того, Бату, по всей вероятности, не доверял намерениям черниговского князя. Он согласился принять Михаила Всеволодовича, только если тот очистится, пройдя между двух огней. Это была обычная монгольская процедура для иностранцев, желающих быть допущенными к ханскому двору, основанная на вере в магические свойства огня. Между прочим, Даниил Галицкий избежал ее. Вдобавок, согласно плану Карпини, Бату потребовал, чтобы князь Михаил Черниговский простерся перед идолом, ангоном, культовым изображением Чингисхана. Князь Михаил отказался выполнить требования Бату и даже стал вызывающе поносить мерзких идолов. За это он был казнен вместе с одним из верных ему бояр, который сопровождал его в ставку хана и убеждал его принять мученический венец. Еще один князь из Черниговского дома, Андрей, сын Мстислава, был казнен примерно в это же время. Согласно плану Карпини, он был казнен за самовольную поставку коней за границу. Казнь князя Михаила Черниговского убрала со сцены старого соперника Даниила Галицкого и тем самым укрепила его положение. Более того, оказавшись в качестве вассала Бату, Даниил Романович снискал авторитет среди соседних правителей, которые теперь искали его дружбы. Король Венгрии Белла IV отдал свою дочь за сына Даниила Льва и способствовал браку еще одного из Данииловых сыновей Романа с Гертрудой, племянницей покойного герцога австрийского. Таким образом, Роман стал претендентом на австрийский престол. Это дало возможность Белле IV заинтересовать Даниила вопросом об австрийском престолонаследии и получить от него военную помощь против Священной Римской империи. После возвращения из ставки Бату в 1246 году Даниил Галицкий реорганизовал и переснарядил свою армию по монгольскому образцу. Когда австрийские посланники прибыли в его лагерь, они были удивлены, увидев всадников галицкого князя, одетых в кирасы монгольского типа, и их лошадей, защищенных шлемами и наплечными и грудными доспехами. А их оружие блестело. Сам князь Даниил, однако, был одет, согласно летописцу, по русскому обычаю, в одежду для верховой езды из греческой парчи, украшенной золотым галуном, и в сапоге из зеленой кожи. Его сабля была инкрустирована золотом, а седло его великолепной лошади позолочено. Несмотря на старания Белы IV и Даниила Галицкого, уже был кандидат на австрийский престол, которого поддерживала Священная Римская империя, Оттокар Богемский, король Богемии с 1253 года, который со временем стал герцогом Австрии. Однако Даниил не имел намерения разжигать пожар в Центральной Европе. Наоборот, к этому времени он пришел к заключению, что ему нужна поддержка Запада против монголов. Конечно, его рыболепство перед Бату было лишь тактическим ходом. Его далеко идущая стратегия заключалась в подготовке к борьбе против монголов. Однако он должен был действовать осторожно и скрывать свои намерения. Первым шагом Даниила в его новой дипломатической игре стала попытка установить контакт с папой, чей авторитет резко возрос после смерти в 1250 году его злейшего врага, императора Священной Римской империи Фридриха II. Следует вспомнить, что несколькими годами раньше сам папа через планы Карпини убеждал западнорусских князей признать его господство. Во время пребывания папского посла в Волыни, предположительно в декабре 1245 года, Даниил находился в лагере Бату, а его брат Василько, хотя и симпатизировал идеи папы, отказался брать на себя какую бы то ни было ответственность в вопросе объединения церквей. Поскольку братья продолжали свое путешествие в Монголию, папа послал еще одного клирика к Даниилу, чтобы подготовить почву для восстановления дружественных отношений. На обратном пути из Монголии планы Карпини и его спутник остановились в Галиче, это был июнь 1247 года, где Даниил и Василько приняли их с большой радостью. Согласно плану Карпини, оба князя говорили, что им хотелось бы иметь папу единственным их господином и отцом, а римскую церковь их госпожой и повелительницей. И после этого они отослали с нами к папе свои письма и посланников. Затем последовал обмен посольствами. Даниил согласился убедить духовенство и народ Галичи и Волыни признать папу главой их церкви. Папа, в свою очередь, обещал Даниилу королевскую корону и военную помощь римско-католических народов. Одновременно Даниил вступил в переговоры с великим князем Андреем Владимирским, братом Александра Невского, за которого он в 1251 году отдал замуж одну из своих дочерей. Андрей согласился сотрудничать с Даниилом, но не смог сделать многого, поскольку в 1252 году лишился своего трона. Таким образом, единственной надеждой Даниила оставалась возможность получить поддержку с Запада. Папа, как и обещал, прислал ему знаки королевской власти, и Даниил был коронован королем в городе Драгиниче в 1253 году. Однако усилия папы, направленные на то, чтобы сплотить католические силы для крестового похода против монголов в помощь Даниилу, не привели ни к чему. Вернемся к событиям в Восточной Руси. Когда Александр Невский и его брат Андрей в конце 1247 года и в начале 1248 появились при дворе Гуюка, хан сделал Андрея великим князем Владимирским, а Александра – князем Киевским. Последнее назначение знаменательно, поскольку оно демонстрирует, что Гуюк хотел, чтобы Западной Русью правил кто-либо зависимый от него. Братья вернулись на Русь в 1249 году. К этому времени Гуюк умер, но в период Междуцарствия не происходило перераспределения княжеских тронов. В то время как Андрей стал править Владимиром, Александр отправился не в Киев, а в Новгород. Там, в 1251 году, его посетил новый митрополит Руси. Предыдущий митрополит Иосиф скончался в Киеве в 1240 году, и только после шестилетнего перерыва Даниил Галицкий взял на себя инициативу восстановления митрополитского престола и отправил своего кандидата, западнорусского монаха по имени Кирилл, в Никею за одобрением патриарха. Кирилл был должным образом посвящен в сан митрополита Киевского, но из-за запутанной ситуации на Ближнем Востоке он не возвращался на Русь до 1249 или 1250 года. Обнаружив Киев совершенно разоренным и непригодным для восстановления там епархиальной администрации, он отправился в Восточную Русь, в Новгород. Его неодобрение переговоров Даниила с папой явилось дополнительным мотивом для такого решения. Более того, Александр официально являлся киевским князем, хотя фактически находился в Новгороде. Так, значит, здесь у нас будет, так сказать, вставная новелла. Немножко поговорим об Александре Невском. Это ключевая фигура русской истории. Ну, все, конечно, мы про него знаем, и в школе мы про него учили, и читали мы про него, и фильм про него смотрели. Но, значит, вот так конспективно восстановим то, что мы о нем знаем, ну и, возможно, что-то, чего мы о нем и не знаем. Александр Ярославич, сын Ярослава, родился 13 мая 1221 года в Переяславле-Залесском. Он был Рюриковичем и прямым наследником великих киевских князей Владимира, крестителя Руси, Ярослава Мудрого, среди его знаменитых предков Юрий Долгорукий и Всеволод Большое Гнездо. Его отец, переяславский князь Ярослав, с 1222 года периодически княжил и в Новгороде. В 1236 году он займет киевский престол, что предписывает ему поддерживать порядок во всей русской земле. Малолетнего князя Александра вместе со старшим братом Федором отец в 1228 году оставляет на княжение в Новгороде под опекой Тиуна Якуна и воеводы Федора Даниловича. В 1230 году новгородцы повторно призывают Ярослава, надеясь, что князь поступит, как и прежде, оставит княжить своих отпрысков, а сам будет пропадать в низовых землях. Расчет новгородцев был прост. Они хотели получить князя, уважающего их порядки и нравы. В 1233 году Федор Ярославич в возрасте 13 лет умирает, а 12-летний Александр под отцовским стягом в первый раз участвует в военном походе на Дербт. Поход не принес удачи, а разорение Батыем в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси стало причиной активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции, направленной на захват территории Новгородской республики. Ливонский орден, имевший своим покровителем самого Папу Римского, в первой половине XIII века предпринял наступление на славянские земли. Это был настоящий крестовый поход, в котором участвовали рыцари со всей Европы и который ставил своей целью политическое, культурное и религиозное порабощение Северо-Западной Руси. Кроме Ливонского ордена, русским землям угрожали молодое литовское государство и Швеция. Новгородское княжение Александра Ярославича пришлось именно на период серьезных внешнеполитических осложнений на северо-западе Руси. И появление князя на исторической сцене уже его современниками было расценено как провиденциальное. Без Божие повеление не было бы княжения его, сообщает летопись. Ко времени начала государственной деятельности Александра Невского положение Руси было катастрофическим. Нашествие монголов в 1237-1238 годах нанесло колоссальный урон русским землям. Города и села были разорены, тысячи крестьян и ремесленников оказались в полоне, торговые связи между городами прекратились. Монголы поглотили восточных и южных соседей Руси, волжских булгар, половцев, печенегов, торков и берендеев. Подобная участь ожидала и русских. Вплоть до нашествия Батыя номинальной столицей всей Руси старейшим столом оставался Киев. Именно киевские князья имели право именоваться князьями всея Руси. Ситуация изменилась только после монгольского нашествия, и то не сразу. Сначала и завоеватели воспринимали в качестве столицы всея Руси Киев. В 1243 году Баты признал великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича старейшим во всем русском народе. И это означало, что он передал ему именно Киев. Ярослав, однако, в разоренном монголами в 1240 году Киеве сам княжить не стал, он держал там наместника. После смерти Ярослава в 1246 году решение о том, кто будет считаться главным среди русских князей, принималось в Каракоруме, столице Монгольской империи. Здесь в 1249 году сын Ярослава Александр, Александр Невский, получил Киев и всю русскую землю. То есть владение Киевом по-прежнему ассоциировалось с номинальной властью над всей Русью. Но Александр сам в Киеве также княжить не стал. В 1252 году он овладел столом во Владимире и княжил там до самой моей смерти в 1263 году. Вот тогда и оказалась реализована та возможность, что мелькнула на два года при Андрее Боголюбском. Князь, признаваемый главным на Руси, сделал своей резиденцией не Киев, а Владимир. Таким образом, не Андрей Боголюбский, как утверждали московские книжники эпохи Ивана Грозного, а Александр Невский был деятелем, сделавшим решающий шаг для переноса общерусской столицы с юга на северо-восток. С включением в состав Золотой Орды прежние структуры княжеской власти князю Ярославу в какой-то степени удалось сохранить. После его смерти продолжать эту линию пришлось уже его сыну Александру. Но кроме монгольского вопроса, князю предстояло решать северо-западный вопрос. В 1240 году шведы высадились в устье Невы для похода на Новгород, а рыцари Ливонского ордена осадили Псков. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Александр решил не дожидаться активности шведов и с небольшой дружиной новгородцев и ладожан выдвинулся к Неве и застал шведов врасплох, нанес им сокрушительное поражение. Полная победа Александра превратила его в героя. Перед битвой и жорстком старости Пельгусию было видение, будто по Неве плыла ладья с русскими воинами и святыми Борисом и Глебом, которые пришли помогать сроднику своему. Так Александр стал Александр Невским. Это мы все в школе проходили. Однако новгородцам показалось, что князь возгордился этой победой, поэтому они указали ему путь из города. Взятие ливонцами Пскова и продвижение их вплоть до самого Новгорода заставило новгородцев изменить свое мнение. И в 1241 году Александр вновь стал князем новгородским. 5 апреля 1242 года на Чудском озере новгородцы и суздальцы наголову разбили войско Ливонского ордена, уничтожив тем самым возможность дальнейшего продвижения западных соседей на восток. В ледовом побоище было пленено 50 рыцарей, чего никогда ранее не случалось. В 1245 году литовский князь Медовинг вторгся в русские пределы. Узнав об этом, Александр собрал дружину и выступил в поход. Литовцам стало известно о приближении князя, и войско Медовинга разбежалось, испугавшись одного его имени. Но новгородцы нагнали его и нанесли сокрушительное поражение. За 5 лет своей деятельности Александр сумел расширить новгородские владения, отвоевав у Ливонского ордена часть Латгалии. Таким образом, Александр Невский избавил русских от участи прибалтийских славян, покоренных немцами, и укрепил северо-западные рубежи Руси. Обезопасив западные границы Руси, князь Александр Ярославич принялся за дела на Востоке. Военным способом восточный вопрос был решить невозможно. Силы Золотой Орды значительно превосходили силы русских, поэтому Александр Ярославич выбрал дипломатический путь. Теперь главным стратегическим направлением внешней политики Александра становится отношение с Ордой. В 1246 году князь Ярослав, как мы знаем, был отравлен в Каракоруме, а в 1247 году князь Александр отправился на Волгу к Батыю, который тепло принял князя и даже стал его приемным отцом. Александр 4 раза ездил в Орду, чтобы заручиться поддержкой хана. Своей осмотрительной политикой он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на севере и западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курий и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Взвешенная политика Александра Невского уберегла русское православие от мутации, унии с Киевом, унии с Римом, позволила церкви продолжить свою миссию на русских землях и даже за ее пределами. А в 1261 году при посредничестве великого князя была образована даже Сарайская епархия с кафедрой Сарай-Бату, столицы Золотой Орды. Русская православная церковь, высоко оценивая жизненный подвиг великого князя Александра Невского, прославила его в лике святых, канонизировала его. Александр Невский правил Русью вплоть до 1263 года. По пути домой после очередной поездки в Каракорум князь скончался. Возможно, он тоже был отравлен. Ну, вот таков примерно хрестоматийный, так сказать, благостный образ Александра Невского, который, так сказать, нам хорошо известен. Но он был великим князем. И помимо внешнеполитической деятельности, вынужден был заниматься и внутренними делами своей страны. Ну, мы приведем один или два эпизода из очень остро сложившихся его отношений с Новгородом. Дальше я про это расскажу. Так, тем временем междуцарствие Монгольской империи подошло к концу, когда новым великим ханом был избран Мунке в 1251 году. Это событие вызвало возобновление всех ярлыков на княжение. Однако, благодаря близкой дружбе между Мунке и Бату и широкими полномочиями, которые Мунке дал Бату, русские князья в это время должны были ехать в Сарай, а не в Каракорум, для подтверждения их должности. Между прочим, Бату, в свою очередь, поручил своему сыну и соправителю Сартаку, христианину, вероятно, несторианской конфессии, управлять русскими делами. С этого момента русские должны были иметь дело только с Сартаком. Александр Невский без колебаний направился в Сарай. Андрей Суздальский, однако, отказался совершить это необходимое путешествие. Если он рассчитывал на помощь Даниила Галицкого в противостоянии хану, то он просчитался. Галицкий князь еще не был готов к этому. Еще не был готов к тому, чтобы оказать сильное сопротивление монголов. Сартак немедленно послал карательную экспедицию во Владимир. Князь Андрей Ярославич встретил монгольские войска возле города Переяславля-Суздальского. Его армия была разбита, и он вынужден был бежать в Новгород. Оттуда он проследовал в Колывань, ну это Ревель, ныне известный как Таллин, а затем стал искать убежище в Швеции. Монголы разграбили Суздаль. После этого Сартак даровал ярлык на Владимирский стол Александру Невскому. Александра приветствовал по его возвращении во Владимир митрополит Кирилл, духовенство и множество горожан. Примечательно, что бояре не упомянуты в отчетах о приеме. Один из летописцев, однако, утверждает, что Александр бежал в Новгород со своими боярами. По всей вероятности, владимирские бояре, как группа, поддерживавшая князя Андрея Суздальского в его противостоянии монголам, в то время противилась Александру Невскому и его политике лояльности хану. Для того, чтобы лучше понять мотивы поведения Александра Невского, следует сравнить их с мотивами Даниила Галицкого. В первую очередь важна географическая разница между двумя русскими государствами. Галич находился от сарая значительно дальше, чем Владимир. Поэтому Александр Невский, в отличие от галицкого князя, не мог питать надежд на отстаивание своей независимости от хана. А Даниил Романович, как мы знаем, рассчитывал на поддержку с Запада, а Александр не доверял Западу. В связи с этим следует особо подчеркнуть, что существовала отчетливая разница в характере западных государств, с которыми князьям приходилось иметь дело. Несмотря на конфликты князя Даниила с Польшей и Венгрией, правители обеих этих стран были не более чем его соперниками, а иногда и друзьями. С точки зрения социальной и психологической, славянская Польша и полуславянская Венгрия относились к той же центральноевропейской среде, что Галич и Волынь. И наоборот, тевтонские рыцари и шведы, с которыми в юности Александр Невский встретился лицом к лицу, были в то время непримиримыми врагами Руси, пронизанными духом завоевания и интересами колониальной экспансии со всеми вытекающими последствиями. В то время как Даниил Галицкий мог надеяться сделать Галич партнером Федерации дружественных ему государств, Александр знал, что если он когда-нибудь получит помощь Западу, то эта помощь будет оказана только на продиктованных Западом условиях. Получение защиты со стороны тевтонских рыцарей повлекло бы за собой признание их суверенитета. Более того, даже с их помощью Александр не мог надеяться на то, чтобы защитить Владимир от монгольских войск. Северная Русь была бы разделена между тевтонскими рыцарями и монголами. Новгород отошел бы к первым, а Владимир ко вторым. Александр предпочел остаться лояльным по отношению к монголам, нежели делить страну. Существенной была также разница в отношении Александра и Даниила к связям с церковью. Что касается Даниила, в центральноевропейском культурном окружении римско-католическая церковь являлась церковью тех соседних стран, с которыми он находился в равном социальном и политическом положении. Частыми были браки между домами западнорусских князей и ближайшими центральноевропейскими народами. Для Александра же, с другой стороны, римско-католическую церковь представляли рыцари-крестоносцы. Существовало различие между двумя князьями в духовном отношении. Александр был значительно более горячим поборником греко-православной церкви, нежели Даниил, и для него эта церковь символизировала вселенскую истину. По складу своего характера Даниил был беззаботен и увлекался обычаями и взглядами западного рыцарства, в то время как Александр имел более серьезные цели и глубокое чувство ответственности по отношению к своей стране и народу. Выдающийся военачальник Александр Невский был также здравомыслящим государственным деятелем, достаточно реалистически мыслящим, чтобы принять как неизбежное курс на сдержанность, как бы это ни было трудно. И взяв этот курс, он не собирался отклоняться от него, что позволяло ему добиваться своих целей, даже когда это касалось мятежных новгородцев. Бату умер около 1255 года, и ему наследовал его сын Сартак. Его смерть не оказала никакого воздействия на положение русских князей, поскольку они уже и так находились под властью Сартака. Хотя русский народ подвергся новым тяготам в это время, их виновником был не Сартак, а великий хан Мунке. Нуждаясь в большом количестве войск для китайской кампании и для предполагаемого завоевания Ближнего Востока, Мунке приказал провести новую перепись населения во всей империи для того, чтобы рекрутировать воинов и собрать налоги. Сартак умер около 1256 года. Новый хан Улакчи созвал всех русских князей в сарай, чтобы возобновить их ярлыки. Наряду с другими при дворе Улакчи появился и прежде непокорный великий князь Владимирский Андрей со многими дарами. По всей видимости, именно Александр Невский принял меры к возвращению своего беглого брата из Швеции. Андрей был прощен и получил ярлык на Суздальское княжение, хотя Улакчи и принял милости во своих русских вассалов, он не отказался от поддержки императорского приказа о переписи и рекрутированиями. Под 1257 годом в одном из списков лаврентьевской летописи значится следующая заметка. «Той же зимы бысь число и изочтоша всю землю русскую, только ничтоша, кто служит церкви». Ну, то есть, той зимой была перепись и изочли всю землю русскую, кроме тех, кто служит церкви. В другом списке сказано подробнее. Той же зимы приехавши численницы и счетоши всю землю Суздальскую и Рязанскую и Муромскую, и ставиши десятники и сотники и тысячники и темники, и идуши в Орду, то лишь ничтоши игуменов, чернецов, попов, клерошан, кто зрит на Святую Богородицу и на Владыку. Ну, про то же самое, что приехали численники, те, кто проводил перепись и пересчитали всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, и поставили десятников, сотников, тысячников и темников, только не трогая игуменов, чернецов, попов, клерошан. Этот год был знаменателен и для Новгорода, счастливо избежавшего татарского разорения, но тем не менее вынужденного признать над собой татарскую власть. В этом году, отмечает новгородский летописец, приди весть из Руси зла, яко хотят татары там по и десятины на Новгороде, и сметоши люди через все лето. Той же зимы приехавшие послы татарские с Александром, и начали просить послы десятины и тампы, и в общем, ну, короче, вы потом прочитаете, значит, как, короче говоря, стали проводить перепись. Но, значит, сначала отложили. Первый раз отложили, но на Новгорода это была лишь небольшая отсрочка. Через два года прибыли в Новгород татарские уполномоченные Беркай и Косачик с требованием дани. Александр Невский дал им стражу, так как новгородская городская и сельская масса встретила гостей неласково. «Бысть мятеж велик в Новгороде и по волости, чернь не хотеши дати числа». То есть народ не хотел, чтобы их сосчитали. Боярство готово было покориться и требовало покорности от меньших. И начали ездить окаянные по улицам, пишущие дома христианские, отъехавши окаяние, взямши число. То есть стали ездить окаянные по улицам, считая дома христианские, и как только после того, как всех сосчитали, тогда отъехали. Татары сопровождались великим князем Владимирским Александром Невским. Блестящий победитель шведов и ливонских рыцарей, спасший Русь от немецкой папской агрессии, обнаружил здесь политическую дальновидность и трезвую оценку обстановки. Он вынужден был принимать меры против возможных проявлений народного гнева в Новгороде. Этим и объясняется то, что Александр Ярославич счел необходимым обезопасить пребывание в Новгороде татарских численников. В 1257 году в Новгороде поднялся мятеж велик в виде протеста против положения новгородцев в число. Татарские баскаки испугались за свою жизнь и потребовали от князя Александра Невского охраны. «Дай нам сторожи, а то и забьют нас. Чернь не хотеша дати числа». Именно чернь, потому что она по опыту знала, чем кончается распределение денежных повинностей. Летописец новгородский тоже это знал и записал в своей летописи. «Творяши бо бояре собе легко, а меньшим зло». То есть боярам дань платить легко, а вот простым людям зло. В 1257 году Александр сам явился с татарскими баскаками в Новгород для всеобщей переписи населения. Новгородцы возмутились. Они считали себя свободными от этого ярма, наложенного на другие русские земли. общество раскололось. Летопись сообщает, что недовольство возбуждалось мизинными людьми, бедными слоями населения. В то же время богатые больше уговаривали покориться. Это объясняют тем, что дань была подворной, выплачивалась с дыма, то есть с одного домохозяйства, независимо от его доходности. Бедные и богатые платили одинаково. В результате у одних отымалось все, для других дань казалась легкой. Эта разница была особо чувствительна в торговом Новгороде с большим имущественным расслоением среди его граждан. Сын Александра Василий, как передает Карамзин, по внушению своих бояр уехал из Новгорода в Псков, объявив, что не хочет повиноваться отцу, везущему с собой оковы и стыд для людей вольных. Посадник Михалка, пуще всех уговаривавший граждан подчиниться монголам, был убит. Эти события разыгрались, как только прошел слух о приближении к Новгороду великого князя с ханскими чиновниками. Невский приказал догнать своего сына Василия в Пскове, схватить его и отвезти под стражей во Владимир. Никто не посмел оказать ему в этом сопротивление. Вслед за этим Александр подверг казням бояр, советников своего сына. Считалось, что это они подбили Василия на неповиновение отцовской воле. «Одним носы резал, а другим глаза выкалывал», — говорит летопись и прибавляет, что такого прежде не делалось в русской земле. Впрочем, Василий больше нигде не княжил, а на его место в Новгороде Александр назначил другого своего сына Дмитрия. Применение уродующего членовредительства в качестве наказания к знатным людям было устрашающим прецедентом на Руси. Оно знаменовало как возросшую власть великого князя по отношению к подданным, так и насаждение на Руси неведомых ей дотоле жестоких ордынских обычаев. С 1257 года и принято считать полное установление татарской власти над русской землей. Но прежде чем была организована целая система золотоордынского властвования, отношения господства и подчинения между Русью и Золотой Ордой устанавливались непосредственно вслед за покорением, лишь позднее вылившись в законченные формы. А как все это разворачивалось? В той же летописи под 1243 годом читаем запись. Великий князь Ярослав, это брат Юрия Всеволодовича, убитого на реке Сити, его преемник на Владимирском столе, поехал в Татары к Батыеву, а сына своего Константина послал к Канове. Батый же почтил Ярослава великой честью и мужей его, и отпустил, и рек ему: «Ярославе, будет и старей всем князьям в русском языце». Ярослав же возвратился в свою землю с великой честью. Вот мы об этом уже говорили. Великий хан не удовольствовался визитом Константина. Ярослав сам должен был ехать на берега реки Архона в ханскую ставку. В 1246 году план о Карпине, отправленный римским папой во главе миссии к монгольскому хану, встретил в Орде русского князя Ярослава. План о Карпине в своем отчете рассказывает, между прочим, о том, что ему и князю Ярославу татары оказывали предпочтение. Кроме Владимира Суздальской земли, за Ярославом был утвержден и Киев. Но сам Ярослав в Киев не ездил, а поставил там в качестве своего наместника боярина Дмитрия Ейковича. Завоеванные татарским войском русские земли не вошли непосредственно в состав Золотой Орды. Золотоордынские ханы рассматривали русские земли как политически автономные, имеющие свою собственную власть, но находившиеся в зависимости от ханов и обязанные платить им дань, так называемый выход. Русские феодальные княжества стали в вассальные отношения к хану. Зависимость от хана выражалась в том, что русский великий князь садился на своем столе пожалованным царевым, то есть ханским, пожалованием царевым, то есть ханским. Это делалось от имени хана либо митрополитом русским, либо уполномоченным ханским. Посаженный на стол от имени хана князь ставился в то же время под контроль ханской власти. Это относится уже не только к великому князю, но и к другим князьям. Контроль этот осуществляли баскаки. Курский баскак Ахмат держал баскачество курского князя, другие по другим княжениям. От этих баскаков Никоновская летопись говорит «сии велицы бяху», то есть они были велики. В повести о мучении князя Михаила Черниговского сказано, что Бату поставил наместников и властителей по всем городам русским. Известие повести подтверждается и Никоновской летописью, где под 1262 годом говорится о том, что по всем городам Баты и сын его Сартак посажали властей. В новгородской летописи и Софийском временнике под 1269 годом отмечается факт прибытия в Новгород владимирского князя Святослава Ярославича с полками владимирскими. С ними прибыл баскак Великовладимирский именем Амраган. Но уже с конца 13 века, точнее с первой половины 14 века, татарские баскаки исчезают. Сбор татарской дани возлагается на русских князей под ответственностью великого князя. Власть хана по отношению к этим вассальным князьям формально выражалась еще и в том, что эти князья утверждались на своих княжеских столах ханами через вручение им ярлыков. Старший среди князей или великий князь тоже получал особый ярлык на великое княжение. Татарский выход должны были проплатить все. С этой целью татары и производили переписи населения. Для первой переписи и сбора дани Бату послал баскаков. В повести о князе Михаиле сказано, что население от батыевых полчищ разбежалось, а оставшееся в городе Киеве сочтоши в число, и начато на них дань и мати, то есть их сосчитали и стали с них брать дань. Новая перепись была произведена в 1257 году при хане Берке, который прислал для этого уже специальных численников. Эти численники, согласно показанию Лаврентьевской летописи, поставили десятников, сотников, тысяцких и темников. В 70-х годах XIII века была новая перепись при хане Мишу-Тимуре. О годе этой переписи источники говорят неясно. О других татарских переписях наши летописцы не упоминают, но в других источниках имеются указания на продолжение этой практики. Лица, производившие эти переписи, в летописях называются численниками. Известен также и другой термин «писец», отсюда «писать». «И по чаше ездите окаяние по улицам, пишаши дома христианские». Однако не нужно думать, что татары ввели какое-то новшество, до сих пор неизвестное. Неизвестно, как именно производились переписи в целях собирания дани от татар, но имеются совершенно точные факты о взимании дани и единицах обложения. Рала, плуг, саха. Этими уже готовыми единицами обложения и воспользовались татары. Историк Татищев сообщает, что в 1275 году великий князь Василий Ярославич привез хану по полугривне с сахи или с двух работников, и что хан, недовольный данью, велел снова переписать людей в России. В ярлыке хана Менгу-Тимура российским митрополитом, писанном между 1270 и 1276 годах, имеется перечень повинностей, которые ложились на население завоеванных русских земель, но от которых избавлялось духовенство. Тоже только несколько раз расширенный перечень имеется и в ярлыке хана Узбека в 1313 году митрополиту Петру. Здесь дважды говорится о поплужном. В ярлыке 1270-1276 годов называются и сборщики поплужного, причем оказывается, что эти сборщики не ханские, а русских князей. От числа и вытекающей из него обязанности платить дань избавлено было только духовенство. дали жалованные грамоты русским митрополитам и церковным людям. Такова была политика татарских ханов по отношению к церкви, которые ханы совершенно справедливо считали политической силой и использовали в своих интересах. И ханы в этом отношении не ошиблись. Публичная молитва духовенства о ханах внедряла в массы мысль о необходимости подчинения татарской власти. Кроме дани, татары требовали от русского населения некоторых повинностей, без которых татары не могли осуществлять своей власти. С покоренных земель татарские ханы требовали прежде всего денег и людей. Освобождая духовенство от этих повинностей и платежей, ханы освобождали его и от поставки воинов в подвод ямской повинности. Для чего нужны были эти воины, в одном из ярлыков объяснено достаточно вразумительно. «Когда на службу нашу с наших улусов повели рать собирать, где вас хочем воевать, а от соборной церкви и от Петра митрополита никто же да и не взымает и от их людей, и от всего его причта». Собирание воинов с покоренных народов – это, как мы знаем, обычный прием татарской власти. Что касается других повинностей, где применялась непосредственно людская сила, то здесь надо прежде всего указать на ямскую повинность, которая, по-видимому, не сразу стала натуральной. В первом известном нам ярлыке «ям» значит «вид дани». Но татарские ханы ввели и ям как повинность поставлять лошадей татарским послам и чиновникам. В какой мере ям был новостью для Руси XIII века, решить не так просто. Киевские князья тоже нуждались в средствах сообщения, и о них имеются ранние известия. Так, уже в 984 году летописец говорит о Радимичах, что они платят дань Руси по воз весут и до сего дни. В новгородской летописи под 1209 годом летописец, перечисляя обвинения, предъявленные восставшей новгородской массой посаднику Дмитру, как известно, стороннику Владимирско-Суздальского князя Всеволода, очень заинтересованного в постоянных сношениях о следовательных средствах сообщения с Новгородом, между прочим, указывают «повелеша по купцам виру дикую и повозы возите и все зло». То есть сообщение вести. Возы возить. Это место разъясняется при сопоставлении его с обычной формулой договора Новгорода с князьями. «А дворянам твоим, поселам и купцов повозов не имати, кроме ратной вести». Под повозом, разумеется, повинность поставки средств передвижения. То есть повоз – это поставка средств передвижения. Корм, проводники и подводы – в древнейших наших актах являлись обычными повинностями населения. Отвечают за исполнение этих повинностей мирские власти, посадники, скотники, старосты. Но это, конечно, не было еще ямской гоньбой, то есть организованной системой сообщения, где заранее заготовлялись подводы для нужд проезжающих, хотя бы только по государственным надобностям. Татары нуждались в средствах сообщения и, естественно, должны были обратить большое внимание на эту сторону дела. Нет оснований сомневаться в том, что татарская власть, очень заинтересованная в улучшении средств сообщения в покоренной стране, внесла в их организацию и нечто свое. Но было бы ошибкой думать, что до татар русские земли не имели средств сообщения между собой и тем более внутри княжения. Сбор дани выполнялся татарскими чиновниками сравнительно недолго. Уже с конца XIII века эта обязанность была возложена на русских князей. Они сами и по-своему должны были ее собирать и доставлять в Орду. О том, как собиралась дань русскими князьями, у нас имеются некоторые данные XIII-XIV веков. Имеется в виду уже цитированный выше ярлык хана Менгу-Тимура, где упоминаются княжие писцы и поплужницы и таможницы, и договорную грамоту 1388 года великого князя Дмитрия Ивановича Донского с двоюродным братом Владимиром Андреевичем, Здесь считаем, а коли ему слати свои дальщицы в город и встаны, а то би слати свои дальщицы с моими вместе. А что дальщицы соберут в городе и в станах, и в варях, тому идти в мою казну, а мне давать им выход. То есть ясно обрисованы обязанности князей. Все они должны посылать своих дальщиков, но собранные суммы сдаются в казну великого князя, который и является ответственным перед ханом за выход. Размеры выхода не были устойчивыми. По-видимому, русские князья предложили ханам большую сумму денег, чем та, которую доставляли численники. То есть, другими словами, русские князья взяли дань на откуп на выгодных для ханов условиях. Сдача дани на откуп практиковалась ханом и раньше, только откупщиками первоначально были татары же. Под 1262 годом в Лаврентьевской летописи отмечен факт о купаху в Бути, окаянии бусурмане дани, и оттого велику пагубу людей творяху, рабочащие резы и многие души христианские, разведоши, против чего и восстала народная масса в Ростове, Суздале и Ярославе. Но сумма дани менялась в зависимости от различных обстоятельств. То сами князья, конкурируя друг с другом из-за великого княжения, накидывали суммы, то ханы увеличивали эти суммы, руководствуясь разными соображениями. Великий князь Василий Дмитриевич платил выход в 7 тысяч рублей, Новгородское княжество – 1500 рублей и тому подобное. Но этими суммами платежи ханам не исчерпывались. Приходилось платить иногда и особую чрезвычайную дань, которую князья брали со своих бояр. Изменчивость размера дани оговаривалась между княжеских договорах. А прибудет дань больше или меньше, взять по тому же расчету. Нерегулярно, но все же постоянно русские князья возили в Орду ханам и ханшам и их близким дорогостоящие подарки. Это тоже статья расхода, ложившаяся в конечном счете на плечи тех же плательщиков всяких даней, то есть на крестьянство и городскую трудовую массу. Отсюда делаются понятны жалобы этих плательщиков на тяжесть выхода и протест их, доходящий до вооруженных восстаний. В то время как народные массы выражали свой протест против нового гнета, пришедшего к ней вместе с татарской властью, боярство и князья помогали татарам, не без основания надеясь сохранить и упрочить таким образом свое привилегированное положение. В описании новгородских событий 1259 года это положение обрисовано совершенно четко. Когда протестующий народ шумел «Умрем честно за святую Софию и за домы ангельские», тогда, пишет летописец, издвоеши люди, кто добрых, тот по святой Софии по правой вере и сотворивши сопротивление. И новгородский летописец в данном случае сочувствует массам. Он восставших называет добрыми и противополагает их вятшим, которые настаивали на покорности татарам и заставляли брать у меньших по числу. Князья, особенно крупные, которым соотношение сил между Русью и Золотой Ордой было яснее, чем кому-либо, понимали тяжесть положения, создавшегося до поры до времени для Руси. В этом отношении особенно характерно поведение двух наиболее видных князей-современников – Александра Невского и Даниила Галицкого. Победитель шведов и ливонских рыцарей Александр Невский сам сопровождает татарских баскаков в Новгород, оберегает их жизнь, заставляет новгородцев признать власть ханскую и вложиться в число. Даниил в 1250 году еще надеется отстоять независимость своей земли. В этом году по требованию Батыя и этот могущественный и, несомненно, очень смелый князь вынужден был явиться в Орду. Но и здесь он держал себя с тактом, хотя и горько ему было признать себя покорным власти татарского хана. Его тяжелое положение в Орде перед ханом ярко описано южнорусским летописцем. От одного из могущественнейших русских князей хан требует подчинения, дани и угрожает в случае непокорности смертью. Русская знать, за отдельными исключениями, тоже покорилась чужой власти. Эта покорность русской знати татарам объясняется в значительной степени страхом перед татарами, которые, по словам арабского писателя Ибн Аль-Асира, били и мучили только богатых. Однако грабеж имущества был явлением обычным главным образом в момент завоевания. В дальнейшем, когда установились более или менее прочные отношения между побежденными и победителями, грабеж принял новые формы, превратился в систему выкачивания из русского народа дани. Это последнее, как мы видели, целиком проходило через руки русских князей и главной своей тяжестью легла на плечи трудящейся массы деревенской и городской. Отсюда делаются вполне понятными движения низов против гнета татарской власти и активное участие русской знати в этой борьбе на стороне татар. Нет никаких данных для утверждения, будто часть земель бывшего киевского государства вошла в состав Золотой Орды, оказавшись в сфере ее непосредственной эксплуатации. Все данные, последовавшие за завоеванием времени, говорят о другом. Все русские земли стали в зависимости от татарского хана через своих местных представителей власти. Когда прошло первое, самое тяжелое время внедрения ханской власти в русскую жизнь, князья, бояре, купечество, церковь сравнительно скоро нашли общий язык с татарской властью. Народная масса, на которую пала главная тяжесть золотоордынских даней и других повинностей, под натиском соединенных сил завоевателей и старых своих господ, опиравшихся на сильное татарское войско, вынуждена была смириться. В столицу Орды, Сарай, отовсюду понаехало много русских. А так как здесь, на юго-востоке, с незапамятных времен жило много славян, то неудивительно, что в Сарае очень скоро, в 1261 году, была организована специальная православная сарайская епархия с первым епископом Митрофаном, поставленным русским митрополитом Кириллом III. В состав этой епархии, кроме Сарая, вошел и Переславль Киевский, когда глава этой епархии стал носить титул епископа Сарайского и Переславского. Вот, пока на сегодня все. Медитация у нас с вами сегодня будет на четвертого мастера, ну а потом уже на Литаны и Соурки. Так, давайте мы сегодня попробуем взять мастера целиком, не проходя отдельно по зонам. Посмотрим, как у нас получится. Единица. Эрео Тулпул, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева Лот, Геа Оун. Единица. Двойка. Эрео Тулпул, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева Лот, Геа Оун. Тройка. Эрео Тулпул, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева Лот, Геа Оун. Четверка. Эрео Тулпул, Лоу Эсо, Ауа Дана, Хева Лот, Геа Оун. пятерка, Эрео Толпул, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Шестерка, Эрео Толпул, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Семерка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Снизу семерка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Шестерка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Пятерка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Четверка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Тройка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Двойка, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Единица, Эрео Толпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Уун. Так, теперь медитация на зодиакальный летан. Единица. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис. Лот, Ин, Енох, Кинь. Единица. Двойка. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Двойка. Тройка. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Тройка. Четверка. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Четверка. Пятерка. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис. Лот, Ин, Енох, Кинь. Пятерка. Шестерка. Йен, Унит или Со, Хаа. Терц, Хева, Эо, Левис. Лот, Ин, Енох, Кинь. Семерка, Йен, Унит или Со, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Семерка. Снизу семерка, Йен, Унит или Со, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Шестерка. Йен, Унит или Со, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, Ин, Енох, Кинь. Пятерка. Йен, Унит или Со, Хаа, Терц, Хева, Эо, Левис, Лот, ин енох кинь. Четверка ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Тройка ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Двойка ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Двойка ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Единица ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Единица ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Так, теперь Млечный путь. Единица Млечный путь, двойка Млечный путь, тройка Млечный путь, четверка Млечный путь, пятерка Млечный путь, шестерка Млечный путь, семерка Млечный путь, семерка Млечный путь, шестерка Млечный путь, пятерка Млечный путь, четверка Млечный путь, тройка Млечный путь, двойка Млечный путь, единица Млечный путь. Шестикачественный сок. Единица тон арло тум этол эсо сок. Двойка тон арло тум этол эсо сок. Тройка тон арло тум этол эсо сок. Четверка тон арло тум этол эсо сок. Пятерка тон арло тум этол эсо сок. Шестерка тон арло тум этол эсо сок. Семерка тон арло тум этол эсо сок. Семерка тон арло тум этол эсо сок. Снизу семерка тон арло тум этол эсо сок. Шестерка тон арло тум этол эсо сок. Пятерка тон арло тум этол эсо сок. Четверка тон арло тум этол эсо сок. Тройка тон арло тум этол эсо сок. Двойка тон арло тум этол эсо сок. Двойка тон арло тум этол эсо сок. Единица тон арло тум этол эсо сок. И наконец трехкачественный сок. Истоками и созвездиями. Единица Тултул Рон Эрео Соок, Плеяды Орион, Медведицы Лебедь. двойка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Тройка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Четверка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Пятерка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Шестерка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Семерка, Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Снизу семерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Шестерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Пятерка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Четверка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Тройка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Тройка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Двойка. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Единица. Тулпу, Рон, Эрео, Соок, Плеяды, Орион, Медведица, Лебедь. Все.